Да.
Я тебе сказал, и все.
Да.
Мы вас лучше сразу скажем, чтобы...
Да.
Ну что, вы же все можешь, да?
Да.
Завета, послание святого апостола Павла. Скажите, а вот апокалипсис прошлого года вы изучали?
Ну, мы последний там час как-то просто пробежались.
Кто
преподавался? Отец Владимир.
Отец Владимир.
Да.
В основном изучали послание.
Да.
Деяния
апостолов. Да.
Ну, в принципе, достаточно времени. Значит, смотрите, у нас там есть священное писание, Новый Завет. Давайте разговариваемся, поскольку изучаем священное писание, пускай у каждого будет текст перед глазами, чтобы мы могли читать. Но существует такое благочестивое правило, молитвенное, когда мы читаем одну главу из Евангелия и две главы из апостола. Предлагаю вам, поскольку у нас большой послание апостола Павла составляет значительную часть священного писания. В течение года мы будем изучать священный текст Нового Завета, послание апостола Павла. Конечно, основное, нужно хорошо знать текст, ориентироваться, находить необходимые материалы, чтобы у вас возникли программы минимум, возникли какие-то ассоциации с тем или иным посланием, чтобы вы смогли бы раскрыть себя эту тему. Поэтому надо будет читать и не просто в плане программы, но я как-то сказал о том, что есть такое молитвенное правило. Да? Наше же, в общем-то, изучение священного писания, оно чем отличается? Мы должны прежде всего с молитвой, с благоговением относиться к изучаемому предмету. Вот. И поэтому вот я хотел бы на этом сделать такой акцент, ваше внимание сосредоточить на том, что в этом году давайте постараемся как можно больше читать послания апостола Павла. Вот, но я, поскольку работаю на другом конце моста, на Волоколамском шоссе, вот сегодня приехал, а так иногда мне бывает так, что нет возможности, я попросил вот Александра, студента магистратуры нашего семинария, мне помогать, вот, например, мне не будет 4-й числа, вместо меня проведет Александр занятие, это будет у нас сейчас на занятие, потом следующее занятие у нас будет через неделю, потому что 20-го это праздник. Накануне, когда у нас сегодняшнего занятия нет, вы знаете, да? Ну а в день воздвижения Христа Господня занятие есть по вечерам, поэтому на 27-м у нас будет занятие. Там я буду. А вот до 4-го мне точно уже не будет совершенно, поэтому. Вот я Александр сейчас попросил, он уже будет у вас уже полноценно меня заменять 4 числа. Ну и какие-то другие дни, когда я не смогу, потому что действительно бывает сложно совмещать с работой, с преподаванием. Вот, но надеюсь, что ваш такой интерес к предмету меня поддержит тоже, потому что я приезжал, занятия эти проводил, потому что, конечно, я всегда очень рассчитываю на то, что какой-то интерес бывает к тому, чем мы занимаемся. На самом деле, конечно, послания апостола Павла, они вот если в них читаться, думаться, они очень много приносят пользу христианской душе. И, конечно, мы говорим о том, что апостол Павел это был, в общем-то, является, по сути дела, основателем христианского богословия. Даже в библистике есть такое мнение о том, что вот именно вот эта вот первоначальная проповедь Господа Иисуса Христа, она была именно благодаря апостолу Павлу таким образом осмыслена, что сделалась именно основой христианского благовестия. И еще очень важный момент, вот мы заканчиваем, по сути дела, изучение Нового Завета в курсе занятий на Сокровенное православие, трехгодичный курс. Но ведь на самом деле послание апостола Павла – это первая книга Нового Завета. По времени написания это были первые книги Нового Завета. Вот мы говорим послание, да? Сегодня как раз цель нашего будет заняться – это послание апостола Павла как жанр новозаветной литературы. Что это заявление такое в Новом Завете, вообще христианская жизнь, история христианской церкви. Очень важно. Вот мы сказали о том, что это первая книга Нового Завета. На самом деле это так. И вот представьте себе, апостол Павел, о его жизни, деятельности, вы знаете из книги «Деяния апостолов», я напомню, что первый этот человек, ну тогда еще Савл он назывался, у нас появляется в конце 7 главы, дальше 8 главе повествуется о том, что... Да, в 7 главе повествуется о побиении Стефана, а 9 глава этот рассказывает как раз об обращении Савла, о его первых подвигах, как проповедник. И дальше уже, начиная с 13 главы, в основном повествование идет именно о его пути, апостольском пути. Заканчивается книга «Деяния апостолов» на том, что апостол Павел пребывает в Риме. Вот, как бы необычно. Почему? Потому что мы называем книгу «Деяния апостолов» исторической книгой. Но здесь, по-видимому, как кажется, да, несколько от этого исторического принципа деописатель Лука, он отступает. Ну, казалось бы, раз он, так сказать, взялся изложить биографию, да, какого-то деятеля, ну, нужно это довести до конца. Ну, во-первых, можно предположить, что книга «Деяния» была написана еще до того, как апостол Павел закончил свой путь жизни. Да? А во-вторых, вот очень важный момент, вот есть такое место в первой главе книги «Деяния», это 8 стих. Там Господь, обращаясь к своим ученикам, среди которых, кстати, еще не было апостола Павла, вот он говорит о том, что вы примете силу Духа Святого и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в окрестностях и в Самарии, и даже до края земли. Вот таким образом дается как бы композиция книги «Деяния апостолов», которая, ну, во-первых, мы видим, что главное действующее лицо – это Святой Дух. Господь, вы примете силу Святого Духа. И вот благодаря этой силе вы будете моими свидетелями. В Иерусалиме, в окрестностях, в Самарии, до края земли. Вот эта проповедь, она по мере повествования книги «Деяния апостолов» доходит до Рима. Рим, апостол Павел прибывает в Рим, а это центр мировой империи. И логика такова, что вот из этого центра уже проповедь дойдет до края земли. Так это произошло. Мечта апостола Павла, который говорит в 15 главе послание к римлянам, самое большое послание, да, вот он говорит, что у него есть намерение посетить Испанию. А в понимании людей древнего мира, жителей Римской империи, Испания как раз и был край земли. Потому что Америку тогда еще не открыли. И вот как бы, земля оканчивалась там, на побережье Атлантического океана. То есть вот апостол Павел, по свидетельству предания уже, он побывал в Испании. И это было уже то путешествие, которое не описано книги «Деяния апостолов», а, о котором мы узнаем из предания церкви, частично из послания апостола Павла. Итак, значит, вот что это за жанр такой? Какое значение имеет послание в В истории Нового Завета и в истории церкви, в истории христианства очень важное место. Значит, во-первых, мы говорим о том, что в основе христианского благовестия лежит проповедь, которая началась когда-то словами, чтобы Иоанн Предтеча, эти слова повторил Господь наш Иисус Христос: «Покайтесь, вы приблизились к Царству Божьему. Покайтесь, верите в Евангелие». Тогда носит эти слова Евангелист Марк. И естественно, что вот важнейшим таким условием и важнейшим инструментом распространения этого благовестия как раз была проповедь. Вот можно вспомнить эпизод, когда, который описывается во второй книге Деяний святых апостолов, во второй главе, в третьей главе, да, вот когда от первой проповеди апостола Петра веровало 3000 человек, потом веровало 5000 человек, когда вот произошло исцеление хромого. Да? И, в общем-то, и в дальнейшем проповеди, которые записаны в книге Деяний святых апостолов, есть тоже и проповеди апостола Павла там приводятся, они имели такую вот благодатную силу. Эта благодать, которая воздействовала через слово, она оказывалась способным зажигать человеческое сердце, распространять веру вот в больших пределах. Достаточно больших. В первом веке вот эта небольшая группа галилейских рыбаков, она, в общем-то, осуществила немыслимое по тем временам дело. Практически вся территория Римской империи, она уже была охвачена проповедью. И вот послание, что это такое было? Вот в понимании человека того времени, это было вот такой способ общения. Это был именно способ общения. Не богословский трактат в нашем понимании, не какое-то богословское сочинение, а вот именно то, что обязательно читалось вслух, причем, да, вот надо сказать, что в древнем мире не было такого, такой особенности, как вот мы сейчас берем, читаем книгу там про себя, например. А всегда читалось вслух. Даже можно вспомнить такой эпизод из книги «Деяния святых апостолов», когда вот Евнух, царица эфиопская, там едет на повозке, и ангел Божий, так сказать, указывает путь благовестнику Филиппу, чтобы он пришел и пристал к этой колеснице, а тот читает. А что ты читаешь? Проповедь. Если бы он читал про себя, то, так сказать, он не узнал. А читал вслух. И вот послание апостола Павла, они тоже всегда читали вслух. Изначально послание, это был текст и богослужебный тоже, потому что они читались на богослужебных собраниях. Вот как сейчас у нас на литургии читается апостол, Евангелие, также читалось и вот то, что писал апостол. И очень важный момент для тех христиан, которые образовывали первые христианские общины, первые церкви, и к которым апостол Павел обращался в Писании, это было Евангелие. Вот это было Евангелие. Вот то, что мы называем Евангелием, четыре Евангелия, да, как жанр, опять же, новозаветной литературы. На тот момент, когда апостол Павел писал свое первое послание, еще не было. То есть вот это вот то, что они имели, проповедь апостольскую, вот эти Писания, это было Евангелие. В широком смысле понимания этого понятия. Вот апостол Павел, например, в первой главе послания к Римлянам говорит так, что благовестие я не стыжусь, ибо оно и сила Божия ко спасению всякого человека. Во-первых, иудеи, потом и греки. Вот видите, какое определение дает апостол Павел слово Евангелие. И в это определение вполне вмещается и те труды письменные, которые, в общем-то, как письменные труды даже не воспринимались. Еще одна такая особенность, о которой тоже мы сегодня поговорим. Апостол Павел, ну, за небольшим исключением, свои послания не писал. Он их именно диктовал. Он их именно диктовал, существовала такая культура. Вообще считалось, что, так сказать, писать какие-то тексты должны люди обученные. Потому что мало того, что писали, это должно было быть прочитано, причем прочитано было должно быть торжественно, на богослужебном собрании. Поэтому, ну, это существовали такие...
Может, не просто не все могли читать? Ну, как бы поэтому зачитывалось и читалось.
Ну, в этом тоже вы правы, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, вот именно мы сейчас говорили именно о том, что апостол Павел произносил, а за ним записывал. Это тоже важный момент. А что он произносил? Он произносил тоже проповедь. Понимаете? Это были записанные проповеди. Но особенностью посланий также является то, что они являются такими персонально ориентированными.
То есть они не были...
Многие послания, они в них угадывают элементы переписки. Ну, в частности, первое послание Коринфянам. Оно сохранило такие черты, там, если помните, там, в начале 7 главы, о том, что мы писали, что хорошо человеку не касаться женщин. Видно, что... Они писали, что это Коринфяне, да? А он, например, он сообщает в 6 главе, там пишется так, я писал вам раз и два, не соглашаюсь, не сообщаться с должниками. То, что до нас дошло, это не все. Это не все. И вот, например, послание Колоссянам, такая особенность интересная. В конце апостол Павел пишет послание Колоссянам, 4 глава, говорит так, что вот это послание, после того, как вы прочитаете у себя в городе Колоссы, пусть оно будет прочитано в городе Лаодикии. Это оба города находились в Малой Азии. Вот. А то, которое в Лаодикии, прочитайте у себя. Значит, послания к лаодикийцам у нас нет. Хотя один автор, еретик Маркион, считал, он сказал, что это послание к лаодикийцам, это то, что у нас является посланием к Эфесиным. Вот есть такое мнение, но оно не авторитетное, не православное. Но, однако же, вот было древняя церковь каким-то образом известно. Так вот, эти послания, они, как мы уже сказали, были средством общения, да, и таким вот... элементом богослужебных собраний, чтения, то есть вот послания апостола. Они записывались под диктовку. Вот, и апостол Павел, который был человек не только по происхождению своему, имел он иудейское образование, богословское, как мы сейчас сказали, он еще был и классически образованным человеком. Поэтому он создал вот этот жанр новозаветной литературы на основе классического направления литература. Древнего мира. Древней Греции, Древний Рим. Или то, что мы называем эпистолярный жанр. Вот у него это очень последовательно присутствует. У нас есть послание соборное, да? И есть послание апостола Павла. Чем они отличаются? Ну, соборное послание – это вот такие богословские трактаты, по вашему счету. Они еще, почему они называются соборными? Они окружные. Там вот, например, мы читаем послание апостола Петра. Потом там упоминает адресатов, это целая большая область Малой Азии. Понта, Галатии, Осии, Киликии, там, христиан большого регион, да, который включал в себя много стран с разными национальностями, проживавших там людей. Вот это такое окружное послание. Среди посланий, которое называется послание апостола Павла, тоже есть такое послание. Это послание к евреям. Послание к евреям, оно, возможно, вы знаете, оно имеет сложную историю. Сложную историю включения в канон книг Священного Писания Нового Завета. Вот из всех, практически всех книг, оно пошло в канон одним из последних. Признавалось изначально в восточной половине Римской империи, в Восточной Церкви, в Римской Церкви, в силу мнения некоторых отцов Западной Римской Церкви, оно долго не имело канонического авторитета. Только в 7 веке декретом Папы Геласия оно было уже окончательно включено в канон книг Священного Писания Нового Завета Западной Церкви. А до этого у представителей этой части христианского мира изначально все сомнений. Так вот, послание к евреям – это как раз вот такой богословский трактат. А прочие послания, они именно вписываются в форму канона и эпистолярного жанра древнего мира, классического искусства, классической литературы того времени. Вот это особенно. Мы сейчас вернемся к этой теме, пока, значит, на чем надо сконцентрировать нам свое внимание. Надо, конечно, запомнить послание. Значит, послание надо заодно, поскольку это то, что вы описываете, весь конспект, запомнить, как обозначается. Как обозначается послание, видите, будет на какое-то же время небольшое посвятить. Итак, у нас, я бы так сказал, 13 посланий, вот основные, да, и к ним добавляется послание к евреям, которое сильно отличается от других посланий, не по содержанию, а вот именно по вот написанию, и имело, как я уже сказал, свою такую сложную историю, включение экранных книг и освящения писания. Поэтому его как бы и в разных курсах изучения Нового Завета его предпочитают включать, ну, как бы отдельным таким блоком этого курса. И вот тоже так, это и у нас тоже так будет. Вот. Ну, давайте вот запишем. И сразу я предложу вам вот тот порядок, в котором мы будем изучать послания. Потому что мы будем изучать не так, как они записаны в Библии. Как послания записаны в Библии? От большего к меньшему. Самое большое послание к римлянам, потом чуть поменьше послание, первое послание к Коринфянам, потом идет второе послание к Коринфянам, дальше послание к Галатам, к Ефесянам, ну и так далее. То есть по убыванию они расположены. И в конце послание к евреям, по той причине, по которой я уже сказал. И особая история включения в канон книг Нового Завета. Значит, удобнее запоминать послания по группам. Группы, они послания, опять же, по хронологии их написаны. В каком порядке они будут записаны. И в каком порядке мы с вами будем их изучать. Почему? Потому что наша задача будет в том числе знакомство с богословием апостола. Те спазные идеи, выразителем которых он был, важнейшая история, важнейшие понятия учения христианства, они выражались им последовательно, они развивались от одного послания к другому. И здесь, вот, как вы сами понимаете, важен хронологический принцип. Можно так сказать, ну, конечно, это условно, но тем не менее. Более ранние послания, в них мысль, ну, как-то проще излагается, да? По мере, так сказать, написания следующих посланий эта мысль развивается. Вот, например, такой наглядным таким образцом является отношение послания к Галатам и послания к Римлянам. То, что в послании Галатам апостол Павел начинает, он в значительной мере развивает эти идеи в послании к Римлянам. Ну, а, скажем так, послание к Ефесянам, оно вообще, так сказать, достаточно сложно именно по содержанию. Потому что там такие глубокие, таинственные образы, в частности, учения о церкви, таким образом апостол Павел излагает, видит гимнов, видит образов, метафор, язык очень богат, да? Ну, естественно, что его лучше изучать ближе к концу курса. Что мы будем делать? Итак, основные этапы жизни апостола Павла, которые вот в книге «Деяния святых апостолов» представлены, это его путешествия. Вот было основных три путешествия, да? Первое, второе, третье, четвертое путешествие. Ну, там апостол Павел путешествовал под конвоем, под стражей, помните. Вот, поэтому основные у нас периоды – это вот три миссионерских путешествия. Значит, из первого миссионерского путешествия послание у нас не дошло. Неизвестно, писал он, не писал, но у нас нет из первого миссионерского путешествия. И
поэтому первая группа посланий, которую мы будем изучать, это группа посланий из второго миссионерского путешествия. Значит, из второго миссионерского путешествия апостол Павел написал два послания. Первое и второе Фессалоникийцам. Это будет первое послание, которое мы с вами изучим. И так обозначается, короче. Значит, оба эти послания были написаны из города Коринф. На что еще хотел бы обратить ваше внимание? Нужно очень, конечно, хорошо знать, для понимания того, о чем мы говорим, надо, конечно, очень хорошо знать географию. Я не знаю, как вы в прошлом году смотрели маршруты путешествия апостола Павла.
Было у нас постоянно.
А?
Мы особо не уделяли внимания. Да.
Ну, вот надо, конечно, привести атлас какой-то. Я, конечно, могу вам показать презентацию, но это сейчас надо будет включать. Вот смотрите. Обычно у вас в Библии есть такие
вкладки, да, по-моему, да.
Нет, Патмос — это Иоанн Богослов. Давайте на этой карте посмотрим. Присутствует. Значит, в основном вот деятельность апостола Павла от его миссионерских путешествий, она была связана вот с этой территорией.
Да.
Как это называется?
Малайя.
Совершенно верно. Малазийский полуостров. Сейчас это территория государства Турции.
Да.
Значит, вот есть у нас город Антиохия, который в древности был столицей Востока, столицей обширной провинции Римской империи, которая называлась Анатолия или Восток. И вот апостол Павел, значит, отправлялся из Антиохии, все путешествия начинались из Антиохии. Вот первое путешествие, оно прошло через остров Кипр и касалось вот южной части Малазийского полуострова. Значит, второе, оно было непродолжительное. В результате первого миссионерского путешествия в Иерусалиме около 49-го года, 49-50 год, произошел апостольский собор, который принял важное решение о том, что язычников, обращавшихся к христианству, не следует принуждать следовать предписаниям закона Моисея. Вот, в том числе обрезываться, там, кушение, кушение этой пищи, которая запрещалась законом Моисея для последователей. Вот. Апостол Павел, вот его опыт миссионерский, он поговорил в пользу вот этого решения. Второе миссионерское путешествие, оно прошло, значит, ну, как я условно говорю, вот по этим странам. Их тут было много стран, вот, например, даже некоторые упоминаются в книге Деяний, вот, например, Галатия, да, в середине Малазийского острова, да, страна Галатия. Прошел и оказался в городе Троя, здесь, на западной части Малазийского полуострова, откуда направился в пределы Северной Греции, переплыл через Эгейское море, и оказался в местности, которая называлась Македония. Значит, Македония — это Северная Греция. Греция — это территория нынешней Греции, да, государства. В тот период, Римской империи, было две провинции. Северная провинция Македония с центром города Фессалоники. И, значит, южная Ахайя, Южная Греция, со столицей в городе Коринф. Значит, в ходе этого миссионерского путешествия были основаны церкви первой в Филиппах, в северной Фессалоники, в самом городе Фессалоники, в городе Верия, в Афинах. Проповедь апостола Павла не очень успешно. Вот в Коринфе он прожил полтора года, и там основал церковь, Коринфскую церковь. Ну, я опускаю тут разные подробности. Далее через вот эту вот часть, которая называлась Асия, западная часть Малазийского полуострова, местность называлась Асия, страна. А столицей был город Эфес. Апостол Павел вернулся в Антиохию. После этого вскоре началось третье миссионерское путешествие, столицей которого был как раз этот город Эфес. Вот здесь он находился, город Эфес. Вот он там прожил около 3 лет. После чего снова посетил Македонию, снова побывал в Коринфе и вернулся вот через западное побережье Малазийского полуострова, вернулся через эти острова, проплыл и оказался в Иерусалим. Ну, это так, вот очень обобщенно я вот вам представил маршрут от этих путешествий. Для чего это важно? Чтобы вот нам связать с этими группами посланий и с хронологией написания этих посланий.
А ты сказал, что в Испании
были? Испания тоже потом. Испания, это вот после того, как он был пленен, то есть после третьего мясницкого путешествия завершилось, да? Вот он, значит, оказался под стражей в Иерусалиме, его пленили. 2 года он был в городе Кесария Палестинская, ну это на берегу Средиземного моря, недалеко от Иерусалима, скажем так, в Палестине. И вот там, значит, был такой Феликс, правитель, который ждал взятку, выкуп, чтобы отпустить отступало. Ну, взятка не дождался, и следующий правитель Порций Фест, ну, рассмотрел дело апостола Павла, сказал, что если ты требуешь суда кесаря, к нему ты отправишься. То есть он поехал для того, чтобы оправдаться перед судом Римской империи, Римского императора, поехал в Рим. Ведь это было, ну, когда иногда говорят, четвертое путешествие, но оно не миссионерское, потому что апостол Павел не миссионерствовал. Он был на корабле, под стражей, там, претерпел определенное злоключение, корабль погиб. Но вместе с ним были узники, вот он оказался в итоге вот в Риме. На этом оканчивается повествование книги «Деяния святых апостолов». Это период, начинается так называемый период Уз. Был, согласно преданию церкви, было двое Уз, да? Дважды было заключение. После первого пребывания в заключении, где-то около 2 лет, апостол Павел был освобожден. И вот как раз есть такое послание к Титу. Вот там как раз повествуется о том, что он путешествовал. В частности, посетил остров Крит, где вот этот Тит был назначен в качестве епископа, главы христианской общины. И вот есть такие, значит, сочинения. Был такой священномученик Климент Римский. Он написал тоже послание, сохранившееся, в которых он говорит о том, что апостол Павел осуществил свою мечту и побывал в Испании. Вот именно вот в этот период между первыми и вторыми римскими узами. Вторые узы, ну, это сложно датировать, когда они произошли, называют даты либо 64-й год, либо 67-й год. Ну, традиционно 67-й год, около 67-го года. Апостол Павел был заключен, и уже в результате этого заключения он был предан смерти. Был казнен. И вот на это указывает второе послание к Тимофею, в котором есть такие слова. «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение окончил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды». Христа Бога. Ну вот, приблизительно так вот мы вспомнили этапы жизни апостола Павла. Самое древнее, самое раннее послание – это вот из второго миссионерского путешествия, первое, второе фессалоникийцам и Скорее. То есть он практически после основания этой церкви Фессалоника, он там был недолго, и потребовалось утвердить церковь начало христианской веры. Поэтому в ходе этого же второго миссионерского путешествия, оказавшись в городе Кариф, где он жил 1,5 года, оттуда он пишет одно и второе послание фессалоникийцам. Это у нас первая группа будет посланий из второго миссионерского путешествия. Это важно запомнить. Дальше. Значит, третье – это миссионерское путешествие. Третье. А группа послания, соответственно, это будет у нас второе. Это у нас как раз наиболее плодотворный период творчества апостола Павла. И из этого третьего миссионерского путешествия он написал первое послание Коринфянам. Это вот точно совершенно из города Эфес. Потому что об этом сказано в самом послании. Далее второе послание Коринфянам. В таком порядке мы будем изучать. Значит, это было написано из Македонии. Что такое Македония, вы уже знаете. Где это?
Северная
Греция. Вот также из третьего миссионерского путешествия было написано послание Галатам.
Ну, где же был написан, сложно сказать. Возможно, тоже из Эфеса. Не конкретизирую. И самое большое послание, послание к римлянам. Оно было написано в самом конце этого третьего миссионерского путешествия. Когда апостол Павел достиг Коринфа. Видите? Видите послание с Коринфа и здесь. В этом совершенно точно сказано в 16 главе, потому что апостол Павел передает послание с некой Фивой, Фивой, которая названа служительницей церкви Кенхрийской. Кенхрий — это был прибор. Поэтому мы знаем, что написано в Коринфе. Это у нас вторая группа посланий. Третья группа посланий — это послание из Ус. Да, но по хронологии, хронология вообще такое очень сложное дело. Ну, мы знаем, что второе миссионерское путешествие началось где-то около, ну, с 50-го, там по 53-й какой-то. Вот. Остальное все датировать сложно, потому что, ну, нет каких-то вот таких привязок в отношении. Второго миссионерского путешествия есть привязка, потому что некоторые упоминаются лица, в частности, был такой правитель Галеон. Галеон. Вот он управлял провинцией Ахайя. И можно точно совершенно датировать время управления. И оно совпадает, оно было непродолжительное, оно совпадает с пребыванием там апостола Павла. Вот можно вот этот период точно датировать. А остальное все уже сложнее. Ну и вот значит, период послания из Ус у нас такие. Значит, имеется в виду первые римские узы. Первые римские. То есть было написано послание Филиппийцам. Было послание, а потом дальше Колоссянам. Значит, Колоссянам послание, оно имело такую сопроводительную записку. Это послание Филимону. Это мы будем изучать вместе. Хотя Драгонитова относится к пасторским посланиям. Все-таки оно правильно будет изучать вместе с посланием Колоссянам. И вот если вы посмотрите по углублению, там идет послание к Колоссянам, а потом послание к Филимону на своем месте. На самом деле они вместе. Вот. Сопроводительная записка послание к Колоссянам. Так мы здесь его на этом остановимся. И послание к Эфесянам. Значит, считается, что вот эти вот четыре послания, послания из Ус, они были написаны апостолом Павлом из первых римских Ус. Из Рима. Из Рима. Но некоторые библисты считают, что вот послание к Филиппийцам, ну, несколько раньше, то есть в других посланиях написано. Хотя и в нем тоже упоминается, что апостол Павел находится в узах, в заключении. Но мы знаем, что заключение началось прежде, чем он оказался в Риме. Да? Там два года было много этих. Кесарии Палестинской. Поэтому возможно, что если Кесарии Палестинской написано. Ну а некоторые библисты, есть такой замечательный библист, архимандрит Януарий Ивлев, он недавно скончался, был профессор в Санкт-Петербургской духовной академии. Потом все считают, что это вообще даже из третьего миссионерского путешествия написано. В общем, разные мнения высказываются. Но традиционно, согласно преданию церкви, эти все четыре послания были написаны из первых римских уст. Ну, это, значит, у нас третья группа посланий, послание из уст. Четвертая группа посланий, пастырские послания. Значит, к пастырским посланиям относятся три послания. Первое послание к Тимофею, послание к Титу и второе послание к Тимофею. Опять же, видите, А в Библии они приводятся так. 1 Тимофея, 2 Тимофея, Тихо. Да? Он будет немножко другой. Почему? Потому что по хронологии. Значит, 1 Тимофея, оно было написано где-то в конце этого периода, скорее Христов курса. Это в конце, когда апостол
конец
Павел.
Первых римских курсов.
Ну да. Когда апостол Павел ожидал уже освобождения. И находился на таком. Его условия содержания там время достаточно были свободны. Вот в послании к Титу написано, когда апостол Павел не находился в вузах, он путешествовал. И, соответственно, в этот период, видимо, он успел посетить Испанию, Крит, возможно, какие-то области Малой Азии. И последнее послание, которое мы сегодня уже вспомнили, послание, второе послание к Тимофею, было написано уже из второй третьей курс. Это предсмертное послание после. Ну и отдельно у нас, значит, послание к евреям. Когда оно было написано, сложно сказать. Возможно, тоже в конце первых римских курсов. Апостол Павел тоже упоминает заключение и выражает надежду, что он будет освобожден. Скорее всего, окончание периода первых римских курсов. Но об этом сложно сказать, почему? Потому что апостол Павел уже много раз был подвергаем заключению. Тут достоверных сведений у нас нет. Вот это, пожалуйста, запомните, это важная схема. Это важная схема, будем к ней обращаться. Вот эти биографические все понятия, они тоже важны, чтобы вспомнить. У нас много времени остается до конца. Без листья оканчивается, да?
Да.
Давайте сколько успеем. Еще что-нибудь вам расскажу. Какая еще у нас классификация послания? Это у нас по хронологии. И вот таким образом будем, в такой последовательности будем изучать послание. В следующем разу прочитайте. Давайте так, вспомним книгу «Деяния апостолов». Давайте прочитаем с 13 главы до конца книги Деяний, чтобы можно было как бы наложить вот эти схемы на хронологию жизни.
Это дома
вы начали, да? Это дома. Угу. И еще я вам рекомендую посмотреть фильм. В Ютубе легко можно найти. Фильм митрополита Илариона Алфеева, который называется «Апостол Павел». Вот там все карты. Там Владыка путешествует по всем этим городам, где жил апостол Павел, где он проповедовал. Это очень, вот я рекомендую, он такой хороший фильм, позволит вам как-то больше знакомиться с этой замечательной личностью, с того апостола Павла. И дальше то, что мы будем изучать, оно как-то ляжет более успешно в этом случае. Так, значит, добавил классификацию. 9 посланий, направленных к церквям. Какие у нас церкви? Вот прям можно по этой схеме изучить. Это церковь Фессалона. 2 послания. 2 послания церкви Коринфа. Галатийская церковь, Малая Азия. Церковь Рима. Церковь города Филиппы. Колосс, церковь Эфеса, 9 посланий, написано церковь. И 4 послания конкретным лицам, Тимофею, Титу и Филимону. Значит, теперь несколько слов о формуляре послания. В какой форме апостол Павел писал свое послание. Я этот разговор начну, а продолжу сейчас, потому что он важный такой, а сейчас уже по времени не скажу. Но важно отметить следующее. Поскольку апостол Павел был классически образованным человеком, писал он, в общем-то, тоже образованным людям, значит, эти послания, они укладывались в формуляр эпистолярного
эпистолярной культуры, формы эпистолярной культуры того времени.
И во всех посланиях, ну практически во всех посланиях, мы встретим четырехчастный делений. Четырехчастный делений. Это важно очень мысль.
Значит, первая часть называется «Прескрипт». Я пишу по-русски.
Прескрипт?
В данном случае латинское слово. Значит, прескрипт имеет, в свою очередь, три части. Значит, отправитель письма в именительном предложении. В именительном предложении. Адресат. Дательное предложение. И приветствие. Вот еще это слово прескрипт, еще говорят адрес послания. Адрес послания. Адрес послания. Это то, что в письме, ну вот мы когда пишем, соответствует шапке. Шапке. В основном это вот отправитель, то понятно. И приветствие. Значит, в античных письмах, вот начиналось с чего письма, например, Плиний Сабинианум радовался. Вот это вот приветствие, но обычно стоят этим латинским выражением сальве, сальве, пасальси, дословно. А если по-гречески писать письмо в греческой культуре, там было слово хэре. Радуйся. По акафисту. Начинаем акафист. Радуйся невеста или невеста. Хэри и нефи, а нимфифты. Хэри, радуйся. Радуйся или спасайся. Вот такие приветствия. Что апостол Павла, ну давайте что вы писать. Видите, как это? Давайте мы с вами изучаем первое послание к Фессалоникийцам. Давайте откроем, потом прочитаем, потом начнем. О чем сейчас говорим. Первое послание к Фессалоникийцам, страница 287. Смотрите, Павел, Силуан и Тимофей, церковь Фессалоникийская, Боги Отца и Господа Иисуса Христа, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот видите, три части. Кто пишет? Апостол Павел указывает себя и своих соавторов. Это тоже важный такой элемент. Апостол Павел пишет не просто то, что ему захотелось, он пишет от лица церкви. То есть есть такое присутствие соборное начало. То есть он не один, а вот с ним находятся его сподвижники, в данном случае Силуан и Тимофей. А потом, кстати говоря, эти лица, как правило, были тоже теми, кто доносил это послание. Тот, кто посылался апостолу Павлу с верным полномочием, это был, как правило, Тимофей, во многих случаях.
Вот это послание Тимофею, это этому Тимофею?
Да. Вот. И обратите внимание в приветствие. Приветствие. Апостол Павел очень часто употребляет такую форму, ну, практически везде. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Значит, по-гречески звучит так. Харис и Ирине. Вот хэри, хэри и харис, однокоренные слова, да? Античные люди... Язычники. Они, если по-гречески писали, то писали хэри, радуйся, да? А апостол Павел, видите, как говорит, Ирине кехарис, благодать, мир, мир и благодать. Благодать и мир, харис и Ирине. То есть он немножко меняет вот эту вот классическую форму, языческую по существу, и наполняет ее христианским смыслом. Причем, видите, он пишет не только харис, благодать, христианское понятие, которое он богословствует содержание своих посланий. Но он еще и пишет и мир, Ирине. Почему? Потому что многие из читателей его послания принадлежали к иудейской традиции, или иудео-христиан. Апостол Павел второго путешествия, третьего, в основном говорим, первого, второго путешествия, он начинал свою проповедь именно с синагог. Поэтому он в этом приветствии объединяет две части христианских общин, которые вот в этих городах. Церковь, которую мы основали, они состояли из иудео-христиан и языко-христиан. Поэтому вот такой вот уникальный, он придумал это его творчество.
обращение, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. А вот здесь мы видим, что он исповедует равночестное, два лица с той Троицы. Это вот благодать, этот мир, они происходят как от Бога Отца, так и от Господа Иисуса Христа. Здесь исповедание Божества Христова, наряду с исповеданием Божества Бога Отца. Ну, вот это вот то, что касается первой части, называется прескрипт или адрес. Вторая часть называется проэми.
Они на греческом были послания написаны?
Да, а все книги Нового Завета написаны на греческом. Все книги, да. Я поэтому гляну, что вы знаете.
Ну, я знаю, да.
Проэми – это молитва. Вот опять же, язычники, которые создавали классическое искусство, потому что литература – это жанр эпистолярный. Эпистолярный жанр – это слово «эпистолия» – послание. Да, письмо. Так вот, они, естественно, поприветствовав того, кому они там пишут, они возносили молитву. Ну, кому они возносили молитву? Языческим богам. Благословят себя боги, пусть они так прославляются и так далее. Апостол Павел, естественно, он в своих посланиях прославляет единого истинного Бога и Господа Иисуса Христа. Поэтому он вот эту молитву наполняет христианскими мыслями, и часто, уже начиная непосредственно молитву, он рассказывает важные богословские темы. И, как правило, молитва, она имеет две темы. Ну, либо совмещают одну и другую, либо какую-то одну. Значит, молитва – это благословение. И благодарение. Вот по объему разные бывают. Например, часто несколько строчек послания. Да? Вот первое послание к Фессалоникийцам немножко такое необычное в том плане, тут до половины послания. Она завершается в конце третьей главы. Начинается с словами. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас, молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви, терпение, пование на Господа нашего Иисуса Христа, и Бога, и Отца нашего, зная избрание ваше, возлюбленное Богом Братство. Ну вот это все дальше, это молитва с включением каких-то важных таких вот идей богословства. А заканчивается вот словами в конце третьей главы, это страница 289. Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу, и ко всем, какой мы исполним к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочные во святыни перед Богом и Отцем нашим, пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Ну, аминь, вы знаете,
истина.
Это слово, которое мы завершаем. И вот следующая часть, вот 4 глава и 5 глава, это уже следующая часть послания, которая называется корпус послания. Корпус. Корпус – это основная часть. Основная часть послания. Да, часть. Значит, основная часть послания апостола Павла. Ну, в данном случае мы видим, что она как бы по объему одинакова с молитвой, но на самом деле правило это вот это много. Это большой объем. Вот. И здесь присутствует такое деление. Апостол Павел начинает. Рассуждение, скажем так, догматическое, вероучительное. Начиная с догматического учения. Или вероучительная часть, чуть-чуть попроще. Вероучительная часть. Вероучительная. И вторая часть – это нравственно-практическое. Нравственно-практическое.
причем часто в посланиях сложно нащупать грань, ну, где оканчивается вероучение и где апостол Павел переходит уже непосредственно к таким практическим указаниям в отношении жизни христиан, их нравственности и так далее. Почему? Потому что особенностью вот учения апостола Павла является такая взаимосвязь одного и другого. Как вероучение находится в доказательстве жизни христиан, который следует этому вероучению на практике в своей жизни, так и с другой стороны, собственно, это нравственный закон христианский, он укоренен в вероучении. И поэтому такое присутствует двоединство. Вот. Ну и завершительная часть, ну, если у нас есть пресски, то это будет, можно назвать заключением или постскриптом. Так вот, первая и четвертая часть, они, скажем так, с точки зрения исторического аспекта изучения послания, они очень важны, они несут важную информацию. В прескрипте мы говорим об обстоятельствах написания, да, духовных. А в постскрипте апостол Павел произносит благословение, завершительное благословение. Вот вы все, когда посещаете храм, божественную литургию, исповедуетесь, прощаетесь, уже обучаешься духовности. И надо знать такие слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет и со всеми. Вот это что такое? Это 13 стих, 13 глава 2 послания к Коринфянам. Благословение, которое завершается. Последний стих. Второго посланника. Самый такой известный постскрипт. А что еще в том случае, если вот эта четвертая часть имеет более такой расширенный характер? Апостол Павел передает приветствие. Помните, мы сказали о том, что он часто предлагал прочитать это послание для всем братьям и даже в других церквах прочитать. И вместе с этим он передавал приветствия различные. И вот таким абсолютным рекордсменом в этом смысле является 16 глава книги «Послание к римлянам». Там упоминается 25 лиц, которым апостол Павел передает приветствие. И в этом же постскрипте можно открыть его уже, был наглядный комментарий, давайте откроем. Страница еврейского стиля. Смотрите, начинается постскрипт. Ну, вся глава это постскрипт. Стихи слов. Представляю вам Филу, сестру нашу, диаконису церкви Пенхрис. Здесь он указывает почтальона или гонца, который будет доставлять. Еще очень интересно. Дальше вот идут, видите, вот все это перечисление имен. 25 человек, 26 человек. И вот смотрите, 22 стих, это будет страница 10.3, 22 стих. Приветствую вас, Господи, и я, Тертий, писавший себе послание. Видите, даже писец, который записывает слова апостола Павла, за апостола Павла, и был техническим исполнителем этого текста, он тоже подписался. Очень интересно. И в конце видим тоже, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Что еще здесь вот у нас, чтобы обратить внимание, с точки зрения формуляра. Давайте откроем второе послание. Если мы пишем, оно еще хороше, чем первое. И обратим внимание в конце, тоже в постскрипте, второго послания письменных писем, это будет у нас 293 страница. 293 страница. Вот смотрите. Здесь написано так, 17 стих. приветствие моей рукою Павлову, что служит знаком во всяком послании. Пишу это. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот это, собственно, ручная была, ну, вот рукопись, да, которую апостол Павел направлял. Это была его собственноручная подпись. То есть все послание диктовал, ну, смотрел, проверял и подписывал, что действительно принадлежит ему. И вот нескольких посланий, в частности, Фессалоникийцам, сохранилась вот эта собственноручная подпись апостола Павла, той рукописи, которую тут отправил. Естественно, потом были переписаны, но вот, вот самая первая рукопись, она имела вот эту вот подпись, его собственную руку. Вот это то, что касается постскрипта, и вот это тоже было, так, было таким правилом апостола Павла. Там, где вот он не добавлял, приветствие моей рукой, Павлу, ну, просто мог написать, вот, например, там, благодать Господа нашего Иисуса Христа, ну, просто как подпись его было. И христиане, которые получали, видели, да, это вот апостол Павел, это его почерк. Значит, в отношении... Значит, того, вот я сказал, апостол Павел писал, диктовал, да, а записывал писец. Но есть некоторые послания, которые, возможно, ну, с определенной долей, так сказать, для достоверности можно полагать, что апостол Павел все-таки написал собственноручно. Это послание Галатам. Послание Галатам. Там есть такие слова. Вот видите, как много я написал вам своей рукой. Это послание. Возможно, он отступает от этого правила, написал собственноручно. И также собственноручно было написано послание к Филимону. Но оно краткое, это одна глава всего, да? Как сопроводительная записка. Она очень личная. Она очень личная. Он просит за вот этого Анисима, который был беглый раб Филимона, да, он просит его принять, но как брат его Христа. Не наказывать за то, что он убежал от своего хозяина. Ну, об этом подробно поговорить, когда мы не слышали. Так, есть еще сюда послушать? Да.
Есть.
Вот, закончим эту тему. Она, в общем-то, важная. Что здесь еще в отношении формуляра
надо сказать?
Ну, вот по поводу соавторов. В 8 посланиях апостол Павел именует соавторов. В 6 случаях это Тимофей, в 2 случаях Силуан, в 1 случае Сосифен.
Можете, пожалуйста, повторить 6?
Тимофей, Силуан и Сосифен. Сосифен.
В одном случае тоже, да?
Понятно. Как видим, часто апостол Павел помогали писать послания его соработники в той или иной форме. Ну и можно с определенной мерой уверенности предположить, что они потом это послание тоже еще и доставляли. Вот во всяком случае Тимофей, это было такое лицо, доверенное лицо апостола Павла, которого он направлял для устроения дел в церквах. Был непосредственно представитель, который непосредственно вносил волю апостола Павла в ту или иную церковь. Помогал в ее устроении, так понимаете. Что еще? Вот как подписывает апостол Павла, как он себя именует? То есть послание написано только им одним как автором. Шесть посланий подписано только им одним как автором. Ну, например, послание к Римлянам. Он не указан сам. Послание к Галатам, опять же. По особой причине. Это все неспроста. Там даже, вот вы знаете, там очень даже такой вот важный момент есть, как начинается, как представляет себя апостол Павел. Ну вот в этом смысле. Это наиболее наглядный пример. Это
Послание Галатам. Давайте откроем послание Галатам. 267 страница, первый стих. Видите, как пишет. Павел, апостол, избранный не человеком и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим его из мертвых. И все находящиеся со мной братья, церковь Галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Вот видите, апостол настаивает на том, что он именно апостол, что он избран не людьми и не через людей, но непосредственно своим Иисусом Христом. Почему? Послание это полемическое. Вот есть послания, такие полемические послания, к числу которых относятся прежде всего второе послание Коринфянам и послание Галатам, где апостолу Павлу приходится развивать свою автоапологию, то есть отстаивать свое апостольское достоинство. Вот там, где мы об этом в первом стихе читаем, это определенный маркер. То есть мы можем из этого понять, что в этом послании будет идти в Коринфе. Давайте это уже учтили. Это даже поделись с церковью. Ну вот, во второй части молитвы, да, мы говорили, что это благословение, благодарение. И, может быть, от двух строчек до половины послания, как, вот, например, в первом послании к Фессалоникийцам. Интересно, там, в смысле, послание к Эфесиным. Вот в послании к Эфесиным одна молитва сменяется другой. Это цепь восхваления. Но в трех посланиях молитва отсутствует. Это послание к Галатам, послание к Титу. И послание к евреям. Ну, послание к евреям это вообще, как я уже сказал, это богословский трактат. То есть если все прочие послания не что-то содержат личное, как правило, святые письма, написано по поводу какой-то конкретной проблемы, которую апостол Павел поднимает и разрешает этим посланием. Но в послании к евреям это вот такой текст, который имеет своей целью раскрыть учение Божества Господа Иисуса Христа в вере. Он пишет, что превосходство Христа над ангелами, над святым пророком, над святым священством, то при посланиях это вот какая-то непосредственная причина, такая вот, которая беспокоила, может быть, апостола Павла, как правило. Он дает разрешение пути. Поэтому послание к евреям, оно особняком стоит. Но, тем не менее, вот в послании к Галатам, в послании к евреям, ни титул, нету молитв. Почему? Благословение и благодарение. В церкви Галатийской была большая проблема. Христиане практически отошли от основной истины учения о Христе Спасителе. Да?
Галатийская церковь?
Да, послание Галатам. Он осознает эту такую измену. И поэтому тут особый случай, он не находит в себе сил благодарить за это Богу, да, за это состояние церкви. Поэтому тут отсутствует. А там есть вместо молитвы есть такое обличение. Он пишет: удивляюсь, что вы, отрезвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только испытывает смущающий вас и желающий превратить благовествование Христа. Вот. Ну вот это то, что я хотел бы сказать, то, что укладывается в тему формуляр послания апостола Павла. Вы просто запомните, что во всех посланиях мы будем уделять внимание приветствиям, молитвам, основным частям послания. Вот так строится обучение послания. Слышно, наверное, что мы с вами, 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 что мы с